Всем добрый вечер, мы начинаем наш урок на сайте Берут Ицхаком. И мы продолжаем ознакомляться с биографией Равносен Цвибер Моише Фингель, Саба Неслободки. Мы с вами вчера уже ее начали и восстановились посередине, поэтому мы сегодня продолжаем с вами. В своих лекциях Равносен Цви стремился пробудить в сердцах учеников стремление к высочайшему духовному совершенству. Он любил повторять слова мудрецов. Человек обязан задавать себе вопрос – когда мои поступки смогут сравняться с делами праотцов Авраама, Ицхака и Иакова? Равносен Цви в шутку утверждал, что на самом деле у него есть всего одна этическая беседа, содержание которой он варьирует в бесчисленном количестве вариантов. Он имел в виду свой урок о духовном величии первого человека Адама, созданного по образу и подобию Творца. Равносен Цви учил, что поскольку душа каждого человека превосходит своим уровнем даже уровень ангелов, человек способен, постигнув свою подлинную природу, приблизиться к познанию Всевышнего. Наряду с уроками, предназначенными для всех, Равносен Цви проводил приватные беседы, на которые допускались только самые близкие ученики. Эти беседы, проходившие в его маленькой квартирке, расположенной прямо в здании Ешивы, отличались особым духовным накалом. В каждом его слове ощущались тайна и бездонная глубина. Даже самые способные ученики не могли в полной мере воспринять создаваемую им многомерную картину реальности, и это побуждало их к напряженной духовной работе и росту. Равносен Цви был проницательным психологом, тонко чувствующим малейшие изменения в сердце каждого из многих многочисленных учеников. Обладая исключительной памятью, он хранил в уме мельчайшие подробности относительно каждого из них, факты, связанные с семьей, детством, пребыванием в Ешиве. Каждому ученику он подбирал особый подход, стремясь максимально полно реализовать заложенные в нем способности и дарования. С некоторыми из учеников он беседовал с глазу на глаз по много часов подряд, порой ночи напролет. Основное внимание Равносен Цви уделял самым одаренным ученикам, которые часто оказывались и самыми проблемными в отношении мировоззренческих позиций и свойств характера. Он утверждал, что ради таких исключительно талантливых единиц в сущности и существует Ешива, и стремился всячески усилить их мотивацию к серьезным занятиям. Некоторые из них он настойчиво убеждал, что они в состоянии стать великими мудрецами, подобным Раби Акива Эгеру, или прославленному автору книги Шаагат Ариа. Безмерно хвалил их в присутствии всех студентов Ешивы, минуя высшими еврейскими титулами Гаон и Цадик. Вставал перед ними, просил у них благословения. Он требовал, чтобы администрация Ешивы приобретала для этих юношей модные и дорогие костюмы, а порой и сам сопровождал такого юного гаона в магазин, выбирая вместе с ним лучшую шляпу и пару роскошных туфель. Так он поступал в первую очередь с теми учениками, которым не хватало внутренней духовной мотивации к совершенству. Других же учеников, даже из числа самых талантливых, Равносен Цви, наоборот, в течение целых месяцев, а порой даже лет, настойчиво отдалял от себя, придирчиво критикуя их и упрекая за малейшие прегрешения. Но очень часто именно из среды этих отверженных выходили с течением времени его самые преданные и близкие последователи, которые сохраняли дружеские связи с ним на протяжении многих десятилетий. Проникая сквозь словесные поведенческие покровы, его взгляд был устремлен прямо в сердце каждого человека. Как искусный целитель, он умел безошибочно поставить диагноз и подобрать единственное спасительное лекарство, хотя порой в его состав входили горькие и в мельчайших дозах даже ядовитые компоненты. Его ученик, ставший впоследствии одним из духовных лидеров поколения, рассказывал, что однажды он решил оставить Ешиву и отправиться в Германию, чтобы изучать там естественные науки. Все преподаватели Ешивы пытались отговорить его, убеждая его, прекратив серьезное изучение Торы, он станет беззащитным перед штормовыми ветрами времени, которые неизбежно унесут его к чужим берегам. Только Равносен Цви, которого юноша особенно ценил и любил, проявил к его решению, как казалось, полнейшее равнодушие. Он вел себя так, будто вообще ничего не слышал об этом. И согласно собственному признанию ученика, именно это доброжелательное равнодушие Равносен Цви не позволило ему покинуть Ешиву. Равносен Цви сражался за каждого из учеников и не позволял выгонять из Ешивы даже самых, по мнению других преподавателей, безнадежных. И даже в тех опаснейших случаях, когда эти безнадежные оказывали разлагающее влияние на других юношей. Для него не было посульных, непригодных учеников. Он воспринимал каждого из окружающих его юношей таким, как он есть. Равносен Цви говорил, Тора повелевает нам любить ближнего своего, как самого себя. Но ведь себя человек любит не ради выполнения заповедей, а самой простой любовью, самой простой любовью, таким, как он и есть. Также следует любить и ближнего своего. Именно таких трудных, опаленных ветрами просвещения учеников равно Сын Цви окружал особой заботой. Он не наставлял их, как ментор, и не запугивал карами генома, а старался помочь им разобраться со своими проблемами и сомнениями. Если он хотел скорректировать их поведение, то не говорил «я требую, я настаиваю». Он предпочитал без личных и гораздо более тактичных выражений. «Так делают слободки, так тут принято, таковы обычаи этой ешивы». И в большинстве случаев ему не только удавалось возвратить этих юношей к духовной жизни и служению Всевышнему, но и очень часто, благодаря его самоотверженной любви и поддержке, именно из них вырастали выдающие знатоки Торы и духовные лидеры следующих поколений. Узнав о нескольких таких судьбах, Рав Исраэль Мейер Акоэн сказал: «Это искусство доступно только равно Сыну Цви. Мы принимаем в свои ешивы богобоязненных учеников и растим их в трепете перед Богом, в то время как Он принимает и испорченных юношей, а затем преображает их в богобоязненных знатоков Торы». Близко познакомившись с одним из первых выпускников ешивы в Слободке, Рав Авраамом Гродженским, Хафец Хаим воскликнул: «Я создаю всего лишь книги, а равно Сын Цви создает людей». В 1904-1905 годах ешиву равно Сын Цви охватили студенческие волнения. Общественное возбуждение, связанное с событиями Первой русской революции, захватило и ряд учеников ешивы, зараженных идеями просвещения. Некоторые из них принимали участие в революционных шествиях, митингах и распространении легальной литературы. Эти студенты напечатали на гектографии большое количество прокламаций, обличающих и высмеивающих педагогические методы равно Сына Цви. Юные революционеры требовали, чтобы он навсегда покинул ешиву. Трагизм ситуации усугублялся тем, что в число бунтарей входил и один из его сыновей, Рувен. Восставшие ученики дошли до того, что изорвали книги мусара и выбросили их в туалет. Группа студентов ворвалась в квартиру равно Сына Цви и угрожала ему расправы. Он посмотрел в глаза ученику, стоящему с револьвером в руке, во главе группы, и спокойным тоном сказал ему: «Посмотри, что стало с тобой всего за несколько дней». Лишь после того, как революция в столицах Санкт-Петербурга и Москве была подавлена, утихли волнения в Слободке. Зачинщики беспорядков покинули ешиву, пополнив собой ряды различных социалистических партий, а занятия в учебных залах возвратились в нормальное русло. Похожие события происходили также в целом ряде других ешив, в том числе и в ешиве Телза, основанной равно Сын Цви еще до Слободки. По просьбе руководителя этой ешивы Рав Элиэзер Гордон, Рав Натан Цви направил к нему большую группу своих ближайших учеников, чтобы помочь и этой ешиве залечить раны, нанесенных революцией, и возродить изучение мусара. В 1906 году, когда равно Сын Цви уже исполнилось 57 лет, его семья наконец покинула Кельм и обосновалась в его квартире, примыкавшей к ешиве. Но несмотря на это бытовое изменение, равно Сын Цви по-прежнему рассматривал свою квартиру как часть ешивы. Его двери не запирались ни днем, ни ночью. Каждый преподаватель и ученик мог свободно войти к нему. Квартира была всегда полна людьми. Равно Сын Цви согревал в атмосфере домашнего уюта сердца учеников, надолго оторванных от своих семей, и щедро делился с ними всем необходимым – одеждой, бельем, деньгами. Казалось, он вообще не распространял на свое имущество понятие частной собственности. Его жене постоянно приходилось следить за тем, чтобы в своей пламенной заботе об учениках он не опустошил дом. В этот период Рав Носон Цви перешел к реализации второго этапа своего первоначального плана. Он и его ближайшие сподвижники создали по всему Литовскому краю целую сеть ешив, подобной Слободке. Самое пристальное внимание в этих ешивах уделялось не только изучению Талмуду и Аллахи, но и в первую очередь воспитанию характера и выработке цельного мировоззрения. В ряде случаев Рав Носон Цви направлял своих учеников в уже существующие ешивы, и они, занимая там ключевые позиции мажгехов, духовных руководителей, преображали эти учебные заведения в ешивы мусара. Так Рав Носон Цви направил целую группу своих ближайших учеников в ешиву городка Радина, основанную Хофицхаймом. В 1905 году один из его посланцев, Нафтали Троп, возглавил Радинскую ешиву, а год спустя другой выпускник Слободки, Рав Ерухам Лейбович, занял должность Машгеха. Благодаря их влиянию в этой ешиве стали уделять больше внимания изучению мусары, и она приобрела облик, близкий к ешивам Слободки и Телза. В 1908 году и вновь по инициативе Равноноса Нацви Рав Ерухам Лейбович перешел на пост Машгеха в небольшую ешиву белорусского городка Мира. Под его руководством эта ешива привлекла сотни учеников и стала одна из самых знаменитых в еврейском мире. В 1909 году один из первых учеников Равнотана Цви, Рав Песах Прускин, занимавший до этого пост Машгеха в Слуцке, основал новую ешиву в белорусском городе Шклове. Ядром этой ешивы стала группа студентов, присланных из Слободки. Со временем Шкловская ешива стала самой значительной в своем регионе, и число учеников в ней достигло 200. В том же 1909 году Равносен Цви основал филиал своей ешивы в крупном польском городе Лодзи, и туда он направил послами своих лучших учеников, занявших ключевые позиции ведущих преподавателей и машгехов. Незадолго до начала Первой мировой войны Равносен Цви отослал группу учеников, возглавляемую его сыном Рав Шмуэлем, в Гродно, и они основали ешиву, ставшую со временем одной из самых знаменитых в Европе. В эти годы после смерти ближайших учеников Рав Исроэля Салантера, Рав Симхне Зисла Зива, Рав Натали Амстердама и Рав Ицхака Блайзера, Рав Натан Цви стал общепризнанным главой движения мусар и одним из самых авторитетных духовных лидеров поколения. Здесь остановимся, так мы закончим Йемришон с биографией Равносен Цви Финкелем. Сейчас мы перейдем к Талмуду. Мы с вами немножко еще раз посмотрим Мишну, посмотрим Гмару и объясним, что у нас, собственно, где мы остановились и продвинулся дальше. Сообщает наша Мишна. «Ивиу лифанав» – принесли перед ним «митабель бахазерет» – кушает посредством окунания хазерет. И все это происходит, аче магили парперетапа. Все это происходит, пока, собственно, не произошло основной момент из выполнения марора, когда это, собственно, кушается после мацы. То есть Мишна подчеркивается, что все это происходит до того, как у нас приходит парперетпад. Есть два понимания. Либо это маца, либо это марор. Да, но, по крайней мере, это одно и то же фиксирует на одно и то же время. Второй закон гласит так. «Ивиули фанав митцва вехазерет вехаросет». Да, происходит вторая подача после того, как у нас, собственно, произошел первый кидуш. Принесли ему, что называется, ярокот. Он кушает эти ярокот, и происходит вторая подача. «Ивиу лифанав маца вахазерет вахаросу шнейта вшилин». Приносится перед ней маца, хазерет и харосет, и два вида каких-то, собственно, блюд, два блюда. «Афальпиши ин харосет митцвы», то есть, несмотря на то, что харос это не митцва, все равно оно должно присутствовать на этом столе. «Раби лозер бы раби цадек умер митцвы». Происходит спор между Раби Лозером Цадоком и Танакамой по поводу хоросета. Хоросет является мицвой, либо у хоросета функция притупления остроты, собственно, хрена вот этого хазерета, который у нас присутствует. И последний закон. «Бемигдеш айюми виим лифанав гуфошеля Песах». Фиксируется, что во времена храма приносилось здесь, ну, собственно, сам Курбан Песах. Теперь интересно здесь добавить, на самом деле мы в дальнейшем увидим, там будет Талмуд об этом говорить, вот, но в мире по этому поводу здесь написано так. Говорит так, «Бемигдеш айю мы вим им маца, хазерет маца ве хазерет в гуфошеля Песах». То есть приносили вместе с мацой и хазеретом, приносили гуфошеля Песах. То есть вместо этих двух тавшили присутствовал гуфошеля Песах. «Ваю ми вархим алав». То есть, интересный порядок говорит здесь, как это происходило. Они брали этот Песах. Здесь не очень понятно, когда это происходило. Но это в дальнейшем у нас будет Талмуд об этом говорить. Вот. И что они делали? Они благословляли на Курбан Песах. «Вехэна юми вим басар хагиган». То есть, у нас в Мишне фиксируется только о наличии Курбана Песаха, что приносили перед ним Курбан Песах. Но добавляет Мири, это на самом деле напрашивалось уже, что также перед ним приносили и басар хагиган. То есть, мы говорили об этом Курбане, который каждый приносил. Вот. «Вэмивархим тхила аль хагиган». Сначала он благословлял на Курбан Хагига. «Ашер кидышану бэмитсута вэцивану аль хилата зевах». Благословлял на это, выполняется заповедь, поэтому благословляется. «Ваухлим имена кизайт», кушался кизайт, чтобы браха, собственно, смогла лохуль, да, то есть чтобы она смогла приземлиться, как говорят и называют. Вархим алехилата Песах, после этого благословлял на Песах, да, по-видимому, Шеркит Шанба Винцвата Цивану, аль ахилата Песах, да, аль Курбан Песах, может быть, даже так правильно сказать, да, благословлял на Песах после Хагиги, в Ухли Мемену Казайт, и тоже кушал кизайт от Песаха. И после этого говорил Мири, в Хузрим ли Басар Хагига, и возвращался на мясо Хагиги, у Мацниим это Песах, на Ахара Хилата Хагига, кидыше Баахилато и Юсвиим. То есть все переключались обратно к Хагиге, потому что Хагига, она являлась основной, как бы, частью трапезы, да, от нее, собственно, насыщались, то есть основное мясо, собственно, съедалось с Хагиги. И когда уже были все сытыми, да, приступали к Песаху. В уши Амру аля Сова. Это то, что нам, собственно, сообщили в другом месте в Масехет Псахим, что Песах кушался уже аля Сова. То есть, получается, начинался он кушаться с самого начала, да, мы говорили брахот, а потом уже, что называется, после всех брахот и все тому подобное, да, уже начинался кушаться Песах, уже когда я, будучи человек, находился уже в сытом состоянии. Кмоши пирашну лимала. Вопершу бэгморэши бэзмана азэши эн Песах лэхагига. И в Гмаре мы увидим в дальнейшем, что подчеркивает, что в наше время нету Песаха Хагига, нутним шнейминей басар. И по этой причине, да, Гмара объясняет, что есть несколько пояснений нашей Мишны. По одной из причин пояснение, что за два тавшиля, то есть два блюда, которые у нас находятся вместе, приходят вместе с мацой, хазеретом и харостом, это, собственно, два вида мяса. Эхад зехер ли Песах, один приходит в память о Песахе, вэхад зехер ли Хагига, один, собственно, приходит в память о Хагиге. И интересно, это подчеркивается, что шель зехер ли Песах цали, то есть тот, который идет в память о Песахе, оно должно быть жареным, то есть на огне, да? Вэшель зехер ли Хагига мы вушаль, а тот, который, собственно, ли Хагига, оно должно быть сварено, потому что по-разному эти курбанот готовились. То есть отдельно специально подчеркивается, что Песах, он должен именно быть жареным, да, и не, так сказать, не вареным, и не каким-то там более-менее печеным, да, а именно жареным, то имеется в виду на огне. Вышель зехер ли Хагига, он должно быть оно сваренным. Это, собственно, по поводу курбанот. Теперь вернемся к нашей гмаре. Мы еще раз с вами прочитали гмару, да, еще раз собственно повторим, что происходит, да, но общая картина, она здесь довольно-таки понятна, да, уже стала, надеюсь, понятна за это время. Это наша мишна, а именно первая часть нашей мишны. Давайте еще раз посмотрим, что у нас происходит. Омар Риш Лакиш. Да, так мы остановились на том, что структура гмары у нас такова, что Риш Лакиш подчеркивает из нашей мишны, из первого закона мишны, ему услышится из первого закона мишны, что мицот срихот кавана. Теперь, Риш Лакиш прекрасно понимает, что есть вторая сторона медали, что называется мицот инам црихим кавана. Вот, прекрасно понимал вторую сторону проблемы. И просчитывает, что из нашей мишны именно слышится, что мицот срихот кавана, а иначе невозможно понять мишну. И все это базируется на понимании того, что у нас есть два тибуля. То есть два подхода к марору, два раза окунается марор и кушается. И на этом все базируется. На это Талмуд отвечает нет, что и можно понять мишну также и с точки зрения понимания, что мицвот и нам срихот кавана, и то недопонимание, которое Риш Лакиш существует, Талмуд на это отвечает. В дальнейшем Талмуд приводит также кушию с брайтой на Риш Лакиша. По-простому, да, мы, так сказать, задались вопрос, вообще, собственно, кушия. В брайте мы видим, действительно, не как Риш Лакиш хочет Лидаек подчеркнуть из нашей мишны, но кушию задать на Риш Лакиш, на первый взгляд, очень тяжело, потому что Риш Лакиш в любой момент может сказать, что я из мишны слышу иначе, и поэтому в мишне у меня есть подтверждение, что Танакама так считает, ну, а так я считаю, что Танакама считает, поэтому с брайте то, что задаешь вопрос, тем самым это будет Махлоки Танаим. Не очень до конца понятно сама форма вопроса Талмуда. И на это Талмуд действительно отвечает, приводит еще одну брайту, в которой слышится как раз-таки, как и позиция Риш Лакиша, а именно, что мицвот, да, требует Каваны. Теперь оказывается, что не Рейшлагиш, он только поддерживает эту позицию, а есть в явной форме Тана, который это говорит. Тем самым, после того, как мы понимаем, что есть спор Танаим по этому вопросу, мы понимаем, что действительно из нашей Мишны можно понимать и так, и иначе. С одной стороны, нет однозначного понимания, как изначально, собственно, хотел Рейшлагиш, с другой стороны, задавать на нее, опровергать его мнение и приводить доказательства, что и так же считают Танаим, тоже не можем, потому что мы видим, что по этой ситуации у нас есть спор Танаим самих. Вот, теперь. Мы с вами начали вчера с двух вопросов. Первый вопрос по-простому, в Гмаре слышится, что только после всего просчета, когда Рейшлагиш спросил, что, собственно, мицвот Трихот Кавана, поэтому понятно, для чего нужно два тибуля. После этого Талмуд только отвечает, что второй тибуль нужен для различия детей, чтобы дети, собственно, различили и поняли, обратили внимание на изменения в этот вечер. Такое ощущение, что из Талмуда слышится, что Рейшлагиш это нет этой причины. Да, так сказать, если так, так задается вопрос на Рейшлагиша, так а по-твоему, в чем, собственно, причина этих двух окунаний? Да? Ведь же, что ты хочешь объяснить? Ты хочешь объяснить так, что мицвот срихот кавана, и поэтому что? Понятное дело, что человек, когда первый раз подходит к Марору и окунает его, то здесь он еще не подразумевает для выполнения заповеди, поскольку не время Марора, и благословляется только Буре при Адама, имеется в виду что? Что не благословляется Аляхилат Марор. То есть здесь мы видим это благословление, оно является для нас знаком того, что в данный момент человек не подразумевает. Да, не благословляет, значит не подразумевает, поскольку и время, и само благословение, они нам эти вещи дают, то есть тем самым мы понимаем, что человек не подразумевает. И поскольку он подразумевает, поэтому нужен и второй тибуль. Второй, собственно, подход к Марору после Мацы. На это сдается на вопрос на Рейшлагиша. Если ты считаешь, что два окунания это не из-за отличия для детей, то по-твоему, зачем делать вообще первое окунание? В чем, собственно, причина? Оно теряет какой-либо смысл. Все равно Марор ты не выходишь. Значит, Марор твой основной будет только во втором подходе. А что с первым-то? Для чего он тебе пришел вообще? Ради чего? Поэтому из-за этого вопроса все, да, я пока не видел кого-то другого, да, почти все решением отвечают одну и ту же вещь. Что действительно и по Рейшлагишу действительно тоже нужен икер, да, тоже различие. Он тоже понимал, что двойное окунание, оно из-за различия. Поэтому он что понимал, что функция первого окунания, понятное дело, для чего нам, собственно, пришло в этой ситуации, для того, чтобы дети обратили внимание. И мы сказали, что внимание, оно в этой ситуации заостряется тем, что необычность ситуации заключается в том, что овощ кушается до начала трапезы, это между кидушем и началом трапезы. Получается, что обычно овощи кушаются внутри трапезы, а это до начала. Поэтому здесь такая необычность. Это тоже должно привлечь внимание детей. Это и есть тот самый икер. Теперь, поскольку человек в этот момент не думает о заповеди, он занимается как раз-таки этим икером. Понятное дело, что мицвот срихот кавана, а каваны в этот момент не было, она отсутствовала. Поэтому Рейшлагиш говорит, что, собственно, понятное дело, еще нужно второе окунание, потому что первым не вышел в заповеди. А в первый, во второй, поэтому, собственно, и должны сделать. Поэтому задает Рейшлагиш, а что согласно Мандовому Роуд Митсот Срихот Кавана? Получается, понятно, что нужно сделать два тибуля. Вначале нужно сделать отличие для детей, чтобы дети заметили это. Так получается, если ты сделаешь там отличие для детей, поскольку Кавана не нужна, и действие происходит, получается, нам достаточно самого действия мицвы, чтобы зафиксировать, что мицва произошла. Так тем самым, получается, первым тибулем мы закончили все разговоры. Первым тибулем он, собственно, сделал, и кер произошел, и заповедь Марора вышла. И подчеркивается, что несмотря на то, что в псуках написано, что маца фиксируется после этого марор, это пришло всего лишь сообщить, что так наилучшим образом сделать. Да? Но это не, что называется, лёли и кува. Да? Это не пришло и не мешает как-то выполнить заповедь Марор. Да, поэтому, понятное дело, что есть наилучшее время выполнения заповеди Марора, это после Мацы, но и таким образом мицва тоже выполняется. Поэтому, говорит Рейшлагиш, непонятно, Да, непонятно, почему, собственно, нужно делать эти два тибуля. Достаточно одного. А правильнее, здесь нужно добавить. Ришлакиш это подчеркивает. Идея по расчету то же самое остается, только Ришлакиш это подчеркивает из самого языка Мишны. В Мишне, как мы зафиксировали, сказали, что принесли перед ним, имеется в виду овощи, это никто не оспаривает. Да, мы только говорили о том, что как эти овощи к нему достают посредством. Что стол ему приносит, это имеется в виду, либо сами овощи напрямую приносятся. Саль, так говорит, Мейере приносится корзина, да, слышится, что он стол не приносится. Стол на месте стоит. Вот, так приносится к нему эти овощи. И написано после этого Мишне, кушает Хазерет. Зачем, собственно, выделять Хазерет? Ради чего выделяется Хазерет? Так Риш Лакиш понимает, что Хазерет выделяется ради чего? В принципе, все одинаково. Можешь использовать это, можешь использовать это. Но для чего именно выпирает здесь Хазерет из всех овощей? Как раз таки сообщить, что если у тебя, собственно, ты хочешь сейчас сделать Хазерет, то ты должен сделать Хазеретом два тибуля. А согласно мнению Мицвот Срихот Кавана, это становится совершенно непонятно, зачем нужны два тибуля. На это Талмуд отвечает, что действительно, я бы подумал, для этого подчеркивается Хазерет. То есть, согласно Риш Лакиш, Хазерет подчеркивается, чтобы сообщить, что Мицвот Срихот Кавана. А второе мнение говорит, нет, как раз это пришло исключить твое понимание. А именно, ты бы мог подумать, что по мнению Мицвот, Шейнам Срихот Кавана, действительно там, где будет Хазерет первым, то есть ситуация, когда у него нет овощей, а есть только Хазерет, то действительно есть два варианта, как надо в такой ситуации вести себя. Либо съесть в начале Хазерет, либо съесть в конце, то есть другими словами не делать этих два тибуля. И поэтому что? Икеер, понятно, но дело нужно выполнить. Только в ситуации, когда есть овощи, то есть, как бы, грубо говоря, такана, она остается таканой. Овощи нужно взять и использовать, окунуть вначале, а потом только хазерет. Но вот ситуация, когда будет только один хазерет, тут и будет вопрос. На вопрос, какой из них нужно будет сделать, но точно не два. Как ты, собственно, и понимал, Риш Лакиш. Так поэтому Мутана и выделяет хазерет, чтобы исключить это понимание. Да? Это с точки зрения, что называется, пшата вещей. Теперь, а просчет вещей все равно требует понимания. Почему? Потому что мы с вами сказали, это, собственно, тем, в чем что мы вчера завершили, да, и так слышится из Тусафота, что вопрос был Риш Лакиша, в чем заключался? Ведь же, если мы говорим, что мицват инам Срихот Кавана, по сути, теряется смысл второго тибуля. Теряется смысл. Понятно, что Талмуд хочет сообщить, что все равно нужно принести. Так спрашивается, почему все равно нужно делать? Понятно, что хочешь так мне пояснить Мишну, но идея-то теряется. Это как раз таки Риш Лакиш просчитывает, что можно как хочешь объяснить Мишну. Но идеи-то должны оставаться, да, логическая цепочка должна оставаться. На этом как раз таки базировался Риш Лакиш, что два тибуля этих непонятно, если ты говоришь, что мицвот и нам Срихот Кавана. Два тибуля будут понятны только при условии, если мы говорим, что мицвот Срихот Кавана. И на это, как бы, Талмуд, получается, не в явной форме что-то отвечает. Талмуд говорит, да, действительно, ты мог подумать, но Камаш, он, что это не так. Ну, а так у нас получается в Талмуде. Талмуд, получается, не проясняет эту позицию. Просто остается понимать, так что подразумевается хотя бы в этом ответе. Так, из Тусафота мы услышали совершенно непонятную вещь. Да, из Тусафота слышно совершенно непонятная вещь, а именно... Тосафот говорит такую вещь. Он так проясняет, комментирует Гмору. У меня дринан, и отвечает Талмуд, то есть это ответ Талмуда Риш Лакишу. У меня дринан, отвечает Талмуд. Альшар яр... Ой, извиняюсь, это не это. Вегмара дахи, да, отсюда начинается. Вегмара отвечает. Вегмара дахи. Далюла эйн срихот кавана. Можно все равно прекрасно понимать Мишну, что не требуется кавана. У меня дринан, альшар яр... ярки. То есть действительно, лучше сначала искать овощи. Из-за икеры. У кидели холь марор ахара маца. У матнитин камашевал. Зачем Мишна, собственно, подчеркивает действительно марор. Да, выступает марор на первую позицию здесь среди всех овощей. Эхи делейка шар ярки. То есть в той ситуации, где нет остальных овощей. А именно только марор. Да, филу бы марор, даже марор, он требуется сделать два тибуля. И здесь говорит Тусафот. Кидели холь марор ки мицвато. Говорит ему Тусафот. Для того, чтобы съесть марор, как полагается заповеди, в мишум икера. И, из-за того, и для того, чтобы выполнить этот икер. И добавляет еще то, что говорит, влё амринан Шилло яхлу йохаль марор адли басов. И мы не скажем, то есть пришло исключить как раз-таки, да, что не ешь марор, а только в конце. То есть, получается, пропусти и не делай кер. То есть, здесь как раз-таки это валёна хушли кера. То есть, отсюда мы слышим авамину, то, что, собственно, и предполагал Риш Лакиш. То есть, что делать в ситуации, когда у меня есть только один марор? У нас есть, в принципе, два варианта событий. С Тософота слышно, что был только у Риш Лакиша один вариант. А именно, какие два варианта? Можно сделать сначала съесть марор, а потом его не есть. Потому что нет никакого смысла, в принципе, ты уже вышел в заповеди с первым марором. Либо же, да, то есть тем самым мы выигрываем что? Мы выполнили икер, но минус ситуации, что мицва марора не выполняется в должным образом. Теперь второй вариант. Съесть марор там, где он есть, то есть только после этого. Мицва марора будет выполнена в полной форме, а вот икер не будет выполнен. Так то Сафот говорит так, что Риш Лакиш, он понимал, и это что пришел от вещи Талмуд, что тогда не нужно делать первый тибуль. И останемся без икера, как бы, без этой моменты. Поясняет Талмуд, говорит, нет, все равно нужно делать. И почему нужно делать? Да, почему? Говорит Тософот, вещь, которую нужно объяснить. Тософот говорит, что эти два куна не нужны для того, чтобы съесть марор, как полагается, и также выполнить икер. То есть теперь становится очень понятно, что Тусова хочет сказать. Тусова хочет сказать так. Первым тибулем, согласно мнению Мицвот и нам Срихот Кавана, я делаю икер. А вторым тибулем я, собственно, выполняю марор тем образом, каким, собственно, должным образом, каким оно и должно быть. Это с точки зрения прочтения того, что написано. Но здесь, опять же, создается вопрос. Как же, собственно, мы переносим марор на второй подходом его есть, когда, собственно, первым подходом он уже выполнил заповедь. Ведь же мы объясняем сейчас, как то мнение, которое говорит Мицвот и нам Срихот Кавана. Так как это, собственно, понять? Ну, на самом деле, я видел два ответа, да, два ответа. Вернее, один ответ я видел, а второй мы с вами вчера сказали. И это оба ответа, которые, как бы, ну, непростые сами по себе. Первый ответ, который я видел сегодня, в Тострош, да, он приводит сейчас и вторую позицию, которую мы увидим по этому вопросу, и отталкивает тем вопросом. И остается с ответом из этой ситуации, что лёплук, да, не разделили наши мудрецы, не делили наши мудрецы. Есть такое понятие, что лёплук, когда мудрецы устанавливают некие границы, некие рамки, то они иногда не начинают входить до конца ли это постановление подходит вот в этой ситуации, да? Не влазя в некие детали, если говорят, и там, чтобы, так сказать, люди не ломали голову и не входили в всякие вопросы все. Да, есть такое понятие лёплук. То же самое здесь, да? Хочешь сказать, толстодрож, лёплук. Не совсем слышно из Тософота, если честно, потому что Тософот хочет объяснить, для чего, собственно, делать два окунания в мароре, в самом, это, собственно, и подчеркивается Тософотом, он говорит для того, чтобы марор выполнялся в нужном месте, и икер был. Да? Слышится в отношении самого марора это. Поэтому не совсем до конца слышится, что это, что хочет сказать Тософот. Теперь второй ответ, который мы с вами сказали вчера, что может быть, и так на самом деле я сегодня видел в мире, Мири говорит эту саму по себе свару, она понятная, говорит Мири. Свара заключается в том, что, несмотря на то, что мнение, которое говорит Мицвот, и нам Црихот Кавана, то есть получается достаточно самого фактического действия, без, собственно, осознавания, что это действие, оно... Это тоже мы поговорим, что значит, какого осознавания здесь не хватает. Вообще полного осознавания человек просто вслепую взял, да, не знаю, так сказать, он... На столе лежала там, не знаю, сидела муха, и он, не заметив, схватил веник, а взял лулав, да, и треснул эту муху. И вот пока он встряхнул этим лулавом и треснул ее, что он, получается, вот так выполнил заповедь, вот так просто автоматически все работает. Или требуется какое-то минимальное понимание вещей. Но как бы это ни было здесь в нашей ситуации, понятно, он берет марор, проходит марор, это все было не спонтанно, и все это понятно, что есть определение, понимание вещей, что марор это марор, да, что в дальнейшем он будет выходить им заповедью. Только в данный момент не очень понятно, он подразумевает под эту заповедь или нет. То есть нехватка в данный момент, она заключается только в понимании, что сейчас он уходит в заповедь или не сейчас. Вот. Так, мы с вами сказали, что несмотря на то, что вот этого понимания недостаточно, вернее, не нужно, согласно мнению Мицвот и Нам Срихот Кавана, получается достаточного фактического действия, съесть марор здесь, это уже фиксируется как наличие заповеди, то, несмотря на это, если человек думает, что он не хочет выйти в заповеди, да, то это блокирует, да, это тормозит, и его действие действительно не будет фиксироваться как заповедь. И это может быть что-то, что Сафот по ней подразумевает. Получается, что и Талмуд-то не до конца раскрыл эту идею, и Тусафот как бы не особо тоже, так сказать, проясняет. Но это, как говорится, есть такие варианты. Тусафот, он на самом деле часто очень скрыт и сжат, поэтому это еще полбеды. Вопрос в дальнейшем понять такую вещь. Во-первых, обратить внимание. Кажется, что здесь на первый взгляд есть хидуш такой. В чем хидуш, обратить внимание? Хидуш заключается в том, что получается, согласно этому мнению, что мицвот и нам срихот кавана, нам не нужна кавана. Получается, фактически, где акцент основной у нас? Это действие. Получается, что кавана – это более второстепенная часть мицвы. Поэтому нехватка этого второстепенного момента, она не затормаживает всю мицву. Поэтому мицва до сих пор остается быть мицвой. То есть, получается, основная часть заповеди, она именно в самом действии заповеди, а не в подразумевании этого заповеди. И несмотря на это, мы видим, что там, где есть действие, и против этого действия есть кавана, которая тормозит это действие, мы могли сказать по тому же принципу. Надо сказать, что кавана, она более второстепенная часть. Она более второстепенная часть. И то, что здесь, собственно, диктует правила, это именно, собственно, само действие. Поэтому и здесь не будет срабатывать кавана фуха, да, она не сможет затормозить. Так можно было бы по аналогии продолжать эту ситуацию раскладывать. И хидуш, который нам сообщает Талмуд, нет. Несмотря на все это срабатывает. И можно было сказать, что может быть как раз таки в этом понимании. Здесь есть спор между Риш Лакишем и в Талмуде, да, и вторым мнением. То есть Махлокито Наим в дальнейшем. Как, собственно, воспринимать эту позицию, да? Но Мири говорит однозначно, что это вещь понятна, что она срабатывает, да, несмотря на то, что мы как бы разложили, показали, что кажется это непонятно, он говорит несколько вещей. Во-первых, он говорит, что говорит, как такое возможно, что человек, он может выполнить, будет выполнять заповеди Бааль-Курхо, то есть хочет или не хочет, она выполняется им. То есть он даже не хочет ее выполнять, а мицва сама по себе выполняется. Говорит, это удивительно, это не может быть такое. На самом деле, понимание этой вещи, насколько это хидуш большой или довольно-таки простая вещь, она зависит от понимания вообще, общего здесь понимания. Это нам нужно будет в дальнейшем разобраться. Вообще, понимание, что мицвот и нам цирихот кавана, это, на первый взгляд, это мнение, оно очень-очень необычное, да, оно очень даже непонятное, я бы так сказал. Не только с точки зрения того, что мы привыкли, что нужно подразумевать и все тому подобное, здесь нет, как бы, это, что называется, обычное, что называется, сахарь пошут, простое понимание вещей, оно всегда требует понять, что человек, когда выполняет заповедь, да, он захочет получить за это заповедь, он должен сначала понять, что перед ним находится заповедь, и он ее делает ради заповеди. А за этого, собственно, мы и от Всевышнего что просим? Награду. Если я делаю что-то, что называется, само по себе, то в честь чего я хочу от этого что-то получить? Ну, у тебя само по себе получилось, что ты хочешь вообще? Поэтому сама по себе позиция, что мицва тейнан срихот кавана, это большой хидуш. Надо понять, откуда он появился. И действительно ли вообще ничего не нужно подразумевать. Как с примером вот этим с лулавом, который я ему привел, да, то человек случайно там сделал что-то, и вот у него выполнены заповедь. Так что, так сказать, за это он будет просить у Творца, что я вот заповедь сделал. Ты же вообще не понимал, что заповедь произошла, что ты хочешь здесь. Да? От этого мы в дальнейшем, может быть, как раз таки вернемся и поймем, насколько действительно это ли хидуш, то, что написано в Талмуде, или не хидуш. Но пока мы оттолкнемся от того, что нам сообщает Мири. Да? На самом деле, придется вырвать пока текст, слова из текста, потому что из контекста, сколько здесь очень... Он говорит так. «Вальколь по ним, и хотя бы михавен ляхила», то есть... Валихавен едей ецият мицва и но царих. То есть вот здесь он говорит так. Что и требуется, он говорит, что как раз по этому мнению не требуется лихавен подразумевать, что он сейчас выходит в обязанности заповеди, которая на него возложена. То есть то, что, о чем мы с вами и говорили. Валихавен едей ецият мицва и но царих. То есть по мнению, которое говорит, что не нам царих от кавана. Элеймкен у михавенба шлё лацет. Только что, говорит, только если он не подразумевает, то есть, в принципе, получается, любое действие, любая заповедь автоматически выполняется, говорит, только если он не подразумевает, чтобы не выйти в ней, на шлёлацет. Шикольшу ум Михавен, то есть каждый, что подразумевает, чтобы не выйти в заповеди. Выкольши Кен, им Гиладато, то есть, или более того, когда он, собственно, это говорит, сур, то есть он, собственно, проявляет это, не только он подразумевает, у него в голове там мысль где-то там сидит, а тем более он это объявляет. Да? Им Гиладато, быках Энсафек, говорит Мири, что здесь вообще, собственно, нет никакого сомнения, шлё яца. Ше эйн адам юце еды митцва аль курхо. То есть человек, он не выходит с заповеди, да, если он, собственно, этого не хочет. Против его воли, правильно сказать так, да. То есть человек его против его воли, он говорит, я сейчас не выполняю заповедь, она не выполняется. То есть идея, в принципе, я думаю, она, несмотря на то, что мы вот задались немножко таким вопросом, получается, действие, оно все-таки принимает более главенствующую такую позицию, да. Поэтому с точки зрения, что называется, просчета, не очень понятно, как это работает, да. Но идея, очень с другой стороны, тоже понятна, что заповеди, что называется, они требуют сердца человека. Если человек не хочет, так он не выполняет, да. Так действие, которое он делает, он его аннулирует, не засчитывает за заповедь. Даже более того, как бы здесь такая идея. И это можно так, на самом деле, понять. Если человек сам фиксирует в своих глазах, что заповедь, она не заповедь, то есть действие есть, но это не действие мицвы. Да? То есть нам тяжело понять, это нужно будет дальше понять, как такое получается, что действие, которое было не засчитано, не просчитано в голове человека, что сейчас он выполняет заповедь, оно да, засчитывается за заповедь, это один хидуш. Но более того, если человек фиксирует, что действие, которое я сейчас сделаю, это не заповедь, да, здесь есть все наличие действия заповеди, но я не считаю, что это заповедь, да, по каким-то своим причинам, да, я считаю, что это сейчас не время, и не хочу сейчас выполнять этим заповедь, это просто является обычное действие, да, то понятное дело, что это зависит от его сердца, он решает, определяет, что сейчас не действие заповеди, поэтому, так сказать, собственно, срабатывает то, что срабатывает. Это то, что мы сказали, позиция Тусафота в нашей суге. Если это действительно то, что Тусафот говорит, то это было бы более понятно, что написано. Но, как мы подчеркнули, есть Тусатрош, который говорит, что действительно то, что здесь работает, это лёплук в нашей ситуации. Да? Лёплук. Теперь есть вторая ситуация, второй подход в нашей... Да-да. Да. Не-не, это устрашение. Это устрашение. Это что... Да-да-да, это не, ну... Ну, мы посмотрим в дальнейшем, да, это как бы тяжело так сразу бывает, но мы видим, что, во-первых, это все зависит от каваны. Эти все, ну... Да, но... Да, нет, но вы говорите другое. Есть кавана, а есть еще огласить, это совсем другой этап. Это про это, собственно, довести до более яркого понимания. Это уже другой момент, это уже как бы, это по-простому это устрашение точно. То есть достаточно человека подразумевать. Я приведу одно из примеров. Да, я приведу даже одно из доказательств. Вы не можете перед Кирят Шма сказать, что «Арэни мухану мизаман ликая митсватку Кирят Шма». Потому что если вы это скажете, то по-простому это будет, может быть, даже и всеком перед Кирят Шма. Может быть, это не будет и всеком, поскольку это часть мицвы, но мы видим, что в нусахе молитве это не фиксируется. То же самое перед молитвой. Да. А в тех местах, где можно говорить, это неплохо сказать было бы. Но мы видим, что мудрецы не установили. Вот эти вот все Рейни Мухану Мизуман, то, что часто пишется, особенно в Агаде Шельпесах, это уже, собственно, что-то новое. Да? То есть, это... есть в этом идея. Понятное дело, чем более ярче человек это видит и понимает, то это, понятное дело... Все, как говорится, от нашего сознания в этом мире все зависит. Тем более, сознание более ярко, то понятное дело. Но есть, что называется, минимальные требования, а там уже, как говорится, человек как хочет сам дальше развивать эту мысль. Это от него зависит. Вот, так как у второго у нас есть понимание. Опять же, понимание как раз-таки пришло вот это вот объяснить этот момент. Как же так получается, что по тому мнению, которое говорит, что мицвот и нам цирихот кавана, для чего нужно два тибуля? Для чего нужно два тибуля? И говорит Рашбам, Раши, Ран, еще несколько решуним. Давайте посмотрим сейчас хотя бы Рашбама. Он говорит так. Вадиль Махака Машмала. Приходит Талмуд, как раз с кем мы сейчас находимся. Рашбам приходит пояснять мнение. Да, мы находимся сейчас в Талмуде в этапе, когда Талмуд отталкивает диюк Рич Лакиши говорит, нет, кто тебе сказал, может быть, Мишну можно понять, что речь идет даже по мнению Митцвоты нам Цариходкована. И поясняет это собственно, ответ Рашбам. Он говорит так, у Мишум Тинукот Шиш Алу в Авдейкера Тува. Он говорит, а для чего нужно два окунания? Для Тинукот, чтобы они задались вопросом, на Маништана. И говорит здесь слова, в Авдейкера Тува. И для этого, да, нужно сделать серьезное или сильное, так сказать, выделение. То есть, по-простому, что написано в Талмуде, что а зачем делать два, то есть, а именно второе икер. Он говорит, для детей, чтобы оно было в более яркой форме. То есть, получается, что все два эти окунания, они делаются как икер. Для этого нужно два их. Сейчас посмотрим, что мне продолжает. Рашбам еще добавит, сейчас станется более понятно. У Миу, говорит Рашбам, однако, так где же он выходит? В каком же из двух этих окунаний он выходит в Мароре? У Миу ми Марор кама яца еды хувато. Однако, говорит Рашбам, да, первым уже окунанием он выходит в заповеди Марора. То есть, Рашбам как объясняет это, получается, решает проблему? Да, очень просто. Мы сказали что? Мы понимали, что именно только первое окунание, оно является икером. Да? И спросили, так он сделал одно окунание, съел, вышел в заповеди, второе становится, получается, не лишним. Тогда не нужно делать первое, то есть нужно определиться, либо только первое окунание делать, либо только второе. А два для чего? Ответ. Это как раз таки является ответом Талмуда. Нужно два окунания, потому что нам на самом деле недостаточно небольшого выделения, а нужно большое выделение, чтобы это сильно выделялось, сильный резонанс был, чтобы это сильно выделялось. И для этого нужно делать два икера. И это, собственно, был спор между Риш Лакишем и этим, как он называет, и Гмарой. Риш Лакиш понимал, что то, что у нас используется тибуль, только первый тибуль, первое окунание, оно фиксируется как выделение для детей. Да, только там есть эта функция. А вторая функция, она выходит для заповедей. Поэтому нужно два. Поэтому сначала есть первая и вторая. Вот. Поэтому он не понимает. Если первым тибулем ты будешь, у тебя будет только марор, то получается все, закончили все. Мы и кер выполнили, и заповедь выполнили. На это отвечают нет. Постановили два тибуля для икера. Поэтому, действительно, где в заповеди он будет выходить? В первом окунании. Там, собственно, мароре он вышел. А второй там, где после Мацвы, это тоже для икера. Там выполняется икер. Ну, мне кажется, в дальнейшем немножко по Рашбаму, в дальнейшем Талмуд не совсем понятен. Продолжает Рашбам Лихашбен дальше просчитывать Талмуд и говорит. У миадер, Риш Лакиш, имкен да мишум икера да тинокот лахут накат трети були. Велав ляшмуин митцвот срихот кавана, ляшмуин шар яракот бетибули решон, умарор бетибуль шини, да иканами икера литинокот. Авальбе марор лахуде ло баинен трети булей. Декуле хай ло авдинен мишум икере дотинокот ля агдима хилат марор кодем змано. То есть, и Талмуд задает вопрос, получается, это за Талмуд ответ, вопрос Риш Лакиша, и опять же Талмуд не до конца отвечает на этот вопрос. То есть, в чем удивление Риш Лакиша? Говорит, если это так, говорит Риш Лакиш, то я, говорит, не понимаю, что для того, чтобы сделать вот этот вот сильный икер, мы чем, получается, жертвуем в этой ситуации? Целостным выполнением марора. То есть мы от марора, заповеди марора, отрезаем, что называется, кусочек этой заповеди. И из-за этого мы переносим его на начало. Он говорит, непропорционально. Да, Риш Лакиш говорит, непропорционально. То есть, если бы мы просто шли за этим икером и оставили бы вначале, только использовали овощи, да, по вашему пониманию хотя бы даже, а вторым бы ели марор, так я хоть понимаю, хорошо, нужно тува, и вот здесь тоже будет тува и кера, да? Но сейчас-то, да, сейчас-то, после того, как, собственно, у нас остается только, только хазерет. Риш Лакиш говорит, что не совсем пропорционально. На это Талмуд отвечает, говорит, нет, нормально, да, не очень понимает здесь, какое, собственно, что происходит, да, какие, собственно, за и против. Более понятен, в принципе, Риш Лакиш, но, с другой стороны, непонятно, насколько действительно есть вес у этого икера, да. И вот эта потеря от заповеди, может быть, в этом заключается спор, согласно Рашбаму, между Риш Лакишем и вторым его оппонентом, насколько действительно, ну, тяжело предположить, по всему мнению, должно быть по-простому, что порядок в суке, он, с одной стороны, Лёля и Куба, но с другой стороны, он да, что-то, собственно, спускает смешные. Нельзя сказать, что порядок в суке просто так написан, без какого-то смысла вообще. Она просто Тора написала и все. Нет, это пришло говорить, что есть какой-то определенный порядок в этих вещах. Только не каждый порядок, он тормозит всю нашу систему эту, да? Поэтому тяжело сказать, что они спорят, насколько это тормозит, потому что здесь лимит свободы, что называется, вопросом должно быть. Ну, не очень вот эта концовка тоже, согласно Рашбому, понятно. Но, по крайней мере, понятно, как она решается. Решается проблема, которая стояла перед Тософотом, она решается иначе. Теперь получается, тем самым, у нас есть здесь такой вытекает интересный спор. Согласно Тософоту, да, согласно Тософоту, получается, по крайней мере, как написано, да, может быть, не знаю, правильно мы поясняем или нет, но согласно Тософоту слышится, что по-простому, выполнение основной Марора происходит именно вторым Тибулем, а первым Тибулем только Икер выполняется. А согласно Рашбаму, все два окунания, они выполняются им Икер, и только... А первым уже заодно, поскольку Митсвот 13 Лехот Кавана, она уже выполняется, собственно, и этот, как он называет, выполняется заповедь Марора. То есть какая разница? Разница, во-первых, благословение, да? Благословение. У нас получается вопрос с благословением тут такой будет. Согласно Тософоту, благословение нужно делать на второй этот, как он называет, на второй Марор. А согласно Рашбам, ситуация немножко непонятная. Почему? Получается, по факту он выходит в заповеди в первом окунании. Но, получается, если мы установим благословение на первое окунание, то как это, собственно... Не, ну седер это еще полбеды. Так получается, если он будет благословлять перед едой, он же перед тем, как марор есть. А шарги дышам будет ставить цивану, али хилат марор. Так если он благословляет, то значит да, делает это с каваной. Так тогда нечем вообще говорить. И если мы говорим о ситуации, что в первом съедании ему нужно будет благословение сказать, так тогда получается, по мнению митцвот и нам цвихот кавана, у нас здесь нет вообще ситуации, когда нет каваны, он всегда будет с каваной. Не очень здесь это понятно. Что у нас, собственно, будет с благословением здесь. Теперь здесь интересно. Я видел, что мы уже, в принципе, это проговорили мысль. Но Хазон Иш задает вопрос это немножко с другой стороны, да? С другого ракурса подает этот вопрос. Он задает вопрос на Риш Лакиш. То, в принципе, мы плюс-минус понимаем, что подразумевал Риш Лакиш, что он понимал и на чем базировался его вывод. И то, что в конечном итоге отвечает Талмуд, ему казалось, что это не так на самом деле. Да? Что это не может быть. На этом, собственно, спорит. И вот здесь уж происходит основной спор. Митсвот Црихот Кавана или нет Црихот Кавана. И отсюда вопрос, Мишна, какому мнению, собственно, это сообщает. Так задает Хазон Иш вопрос. Мы это с вами в конце, только Тософота, в конце Суги это объяснили. А Хазон Иш задает такой вопрос. О чем Риш Лакиш, собственно, думал, когда он подчеркивал, что в нашей Мишне явно не слышится как мнение Митсвот, Митсвот и нам Црихот Кавана? Ведь же можно было очень просто пояснить еще раз, на чем дьюк строился Риш Лакиша? Он говорит так, что зачем два этих окунания нужно? Понятное дело, окунание нужно, но два окунания, когда первое, оно где выполняется недолжным образом, что-то не хватает какой-то каваны там. Так второе приходит, и как раз-таки там он дополняет того, что не хватает. Она не дополняет, а выполняет там заповедь. Так понятное дело, что да, слышится отсюда митцвот Црихот Кавана. А если ты говоришь, что митцвот и нам Црихот Кавана, так зачем нужен тогда второй тибуль? И мы знаем, что первый идет для Икера. А второй тогда для чего нужен? Так он уже заодно выполняет и свою заповедь этим, как он называет, первым свиданием. Теперь, это все прекрасно понимает Риш Лакиш. В дополнение к этому Риш Лакиш понимает, что наилучший момент, где выполнить этот, как он называет, где выполнить заповедь Марора, это лучше там, да, вторым разом. Только вопрос, получается, технически не получается. И тут на двух стульях усидеть. С одной стороны, нужно первым тибулем выполнить Икер, а с другой стороны, лучший марор выполнить вторым тибулем. Так, по мнению митцвот и нам цихот кавана, эта проблема нерешаема. Так, по-простому, это что был просчет Ришлакиша. Хазаныч говорит, не очень понимаю. Все очень просто. То, что мы с вами в Тософоте сказали, да, это то, что Хазаныш говорит. Ведь же, понятное дело, говорит Хазаныш, по всем мнениям, срабатывает что? Что можно думать иначе, да, что я не подразумеваю выйти. И тогда мы решаем все эти проблемы. Да? Мы решаем все эти проблемы очень просто. Мы действительно, по этому мнению, что 713 ход Кавана, да по всем мнениям, то есть по мнению 713 ход Кавана, просто нужно использовать этот, что называется, кунц. Да? Вот. Этот ход нужно использовать. Так, и по этому мнению мы решаем, что первым тибулем выполняем Экер, решили первую задачу, поставленную на нас, а наилучшим образом Марор выполняем дальше. Теперь как это выполняется технически? Очень просто. Я подразумеваю, что сейчас у меня нету заповеди. И все. Ришлакиш явно это не спорит, спрашивает Хазаныш. Так о чем, собственно, Ришлакиш думает, когда он делает этот анализ? И отвечает Хазаныш такую вещь, что прекрасно я знал, что Ришлакиш, что это так можно сделать. Только ему не видится эта ситуация. Почему? Он говорит так. Он говорит, поскольку мицва, она, собственно, предоставлена для всех, то в такой ситуации у нас есть большое опасение, что люди не подумают иначе, да, то есть не затормозят эту кавану. И теперь, согласно Тософоту, что она какая проблема создаться? Во-первых, первая проблема создается, что где основная будет, должно быть, по идее, согласно этому всему делу, где должно быть выполнение заповеди Марора вторым тибулем. И там, значит, должно быть благословение. А по факту получится, если человек забудет это сделать, получится по факту, где его будет выполнение, уже в первом тибуле. Тогда получается у нас есть алиф, выполнение мицвы недолжным образом. Бет, у нас здесь получается, что брахали ватала. И поскольку, по-видимому, эти вещи не столь понятны и не столь однозначны для всех, так он считал, что мудрецы так не могли бы установить закон, в котором есть большой вариант ошибок. А, большой вариант ошибок, и, по-видимому, может быть, и вид-то ошибки здесь такой, что не так просто его, собственно, и зафиксировать, да? Не так просто зафиксировать. Поэтому Ришлакиш понимал, что, в принципе, этот процесс можно сделать, да? Но понимал, что мудрецы бы не базировали это. Поэтому, понятно, понимал, что Ришлакиш, мы не используем здесь вот эту вот кавану, которая будет ровным счетом наоборот, так объясняет Ришлакиш, да? Это, собственно, позиция Ришлакиш. Теперь можно добавить, если мы все-таки правы в понимании Тософоту, это что на самом деле отвечают, да, да отвечает то мнение, которое говорит, что не нужно кавану, они говорят, ну, что делать? По-видимому, не все в нашей жизни так просто. Да. Действительно, да, нужно быть аккуратным, что называется. Да. Действительно, можно нарваться на все эти грабли, но мудрецы взвесили и поняли, что все равно в такой ситуации, несмотря на то, что есть такая доля опасности, да, у нас есть задача, которую нужно решать в этот вечер. Да, и Кер, или Тинукот, да, и они здесь, собственно, преобладают. И, может быть, согласно этому, это в чем заключался здесь, что называется шикульдат, на взвешивание ситуации. Что, собственно, более первично и что более обладает большей важностью. Ришлакиш смотрел на ситуацию со своей точки зрения, как он понимал, что все-таки опасности выполнения этих мудрецы не могли сделать. Следовательно, автоматически я понимаю, что поскольку этот вариант такой невозможен, вопрос он на это мнение существует. Следовательно, из Мишны вытекает, что действительно Тана сообщает, что мицвот срихот кавана. На это отвечается вопрос не обязательно. Можно объяснить Мишну иначе. То есть, подчеркиваю, специально не обязательно. Да? Мишна не спорит, что из Мишны не слышится, как Ришлакиш на первом этом этапе. Да, у нас есть два варианта понимания Мишны. Просто Мишна, Гмара подает второй вариант, говорит, что можно понять иначе. А то, что понимал и смотрел и видел таким образом, да, это, так сказать, мудрецы на самом деле понимали иначе. Понимали иначе, да, взвешивание этой ситуации, оно было немножко иначе, воспринималось иначе. Только следующим этапом Талмуд задает вопрос из Брайты, что действительно задается на это кушия на Ришлакиша. Теперь в чем кушия, как мы с вами задали? Ведь Ришлакиш пытается подъяснять Мишну, а с Тософот он говорит так. Выкаша или Ришлакиш, то есть действительно из Брайты, да, которому написано, что Аха Ахло Блемит Кавен съел без подразумевания, написано вышел. То есть видим в явной форме, что Мицвот Инам Срихот Кавана, и как раз не как раз Ришлакиш. Выкашляли рышлакиш, и тяжело на рышлакиша. Вафаль, гавда рышлакиш, дайк не матнитин, задает Исафот наш вопрос. И несмотря на то, что так в чем кашен рышлакиш, это не его личное мнение. Если бы это его было личное время, мнение, и привели Брайту, на него задали, так оно есть кушия, станы на Амору, если задается вопрос, так все, это проблема, да, это может быть, этот юфта может закончиться, если не будет как-то объяснение этой ситуации. Вот, так он говорит, так в нашей ситуации Ришлакиш не говорит собственное мнение, он говорит, что слышно из Мишны, так получается, это упирается в Танаим, так Танаим будут спорить, в чем проблема. Он говорит, Аль-Корхох мимотнитен лё айрибыколь иньян. Отсюда хочет Талмуд сказать так, что зачем мне разводить споры Танаим, когда у меня есть одно из явных мнений, которое говорит, что это не так. Ты только пытаешься услышать. У нас есть два варианта понимания Мишны. Мы всегда, я так понимаю, пытаемся избежать лишних споров. Да? Теперь зачем мне, собственно, догадываться, что, может быть, существует спор, когда более в этой ситуации просматривается ситуация, что здесь нету спора. То есть, с одной стороны, либо мы понимаем, что есть два понимания Мишны, и тем самым есть спор, и можно понять иначе. То есть, ну, так можно уйти от этого спора. И поэтому, тем самым, нету обязанности понимать Мишну таким образом. И как только нету обязанности понимать эту Мишну таким образом, получается, что ты, Риш Лакиш, остаешься только с личным мнением, что это так. Получается, из Мишны ничего не понятно однозначно, а в брате четко написано. Тогда это будет кушен Риш Лакиша. Эле бдалей кашар яракот, векам мишани таноги. И на это отвечает Талмуд, да, действительно, что это спор Танаим. Да, таким образом пришлось Талмуду воспользоваться как раз этим путем, единственным, который остается. Найти для Риш Лакиша подтверждение явное, которое говорит, что действительно мицвот срихот кавана, это мнение Таны. И теперь он, перед нами открыты две дороги из Мишны. И вопрос взвешивания ситуации, которые у нас, собственно, были изначально стояли перед Риш Лакишем, и то, что, собственно, отличается. Это, собственно, вопрос понимания нашей Мишны. От этого оно зависит. О, теперь здесь только Тусафот добавляет интересную вещь, что после ответа все равно остается более понятен Риш Лакиш. Да? Говорит Тусафот, «Вакевен де ика тана де совар ки Риш Лакиш», и поскольку есть мнение, которое считается как Риш Лакиш, «дай к шапер Риш Лакиш», то есть Талмуд все-таки да, подчеркивает мнение Риш Лакиш, что оно более слышится. Почему? Почему? Потому что согласно Риш Лакишу, по-простому из Талмуда не слышится, что речь идет о ситуации, когда нету других овощей. Это, собственно, разница, которая была по пониманию Риш Лакиша и его оппонента в Талмуде. То есть Риш Лакиш понимал, кто с этой начал, что речь идет о стома ситуации. Что значит стома? Речь просто написана, принесли овощи, съел это, да? Имеется в виду, есть овощи, и среди овощей, или, не знаю, один из овощей, которых у него есть, он использует этот, как он называет, использует марор. То есть ситуация, что это стома, да, не нужно вгонять ее в определенные рамки. Стома всегда, она у нас в такой ситуации более приветствуется, потому что, знаете, суким-то, это мы нет хорошей жизни часто говорим их. Поэтому у Риш Лакиша немножко остается все равно какой-то дополнительный этот козырь в понимании Мишни, нежели у второго мнения. У вас есть вопросы? Угу. Да. Нет, то, что отвечает Талмуд, что для чего пишется Хазер, это той ситуации, когда не будет овощей. Это такой как бы намек такой, как бы, заодно уже сообщается. Но это не... Да, но не только в частности случае. Если на самом деле здесь заметить, и здесь это не прямое, как говорится, пояснение ситуации. Такое как-то, знаете, как дрошование такое. Это очень не очень понятно, как это могли такое создавать. То есть в суках такое можно дрошовать, а здесь как-то можно это дрошовать. Это как бы с точки зрения подачи текста не так очень уж понятно. Но есть такие варианты. Но, как говорится, мы всегда из всех вариантов понимаем, что есть более понятные варианты, есть менее понятные варианты, да, и тут начинается взвешивание этой всех ситуаций. Да.
В Мишне здесь написано, что нужно второй раз съесть обязательно хазер.
Да, там уже ничего не поделаешь, да.
Написано, что второй раз нужно обязательно съесть. Я продолжаю, я не понимаю, как вчера я говорил, то есть
вы
не понимали. Так, я сейчас все это послушал, я по-прежнему говорю, что...
Все понятно.
Что, да, все понятно, что написано.
Ну, давайте.
Второй раз жестко написано, второй раз написан жестко, нужно второй раз сесть и так далее.
Да, но вопрос почему, я понимаю, поэтому и говорю, это очень хорошо, что мы слушаем то, что написано, но мы же хотим понять, а чему мудрецы хотят нас. Явно мы понимаем, что написали, но теперь после того, как написали, да? Зачем два раза есть марор, когда первым марором я уже все закончил?
Первый раз, то, что сидят марор, не очевидно.
Не, очень очевидно, секундочку, это очень очевидно,
очень. Потому что второй раз написан, что говорит Талмуд, то есть написали...
Давайте посмотрим Мишну, давайте сейчас посмотрим Мишну.
Даже если это будет, у тебя принесут овощи, и даже если у тебя будет там хацерет, то съешь хацерет, да и
где? Не так говорит Талмуд. Не так говорит. Только давайте сначала посмотрим Мишну, а потом посмотрим, как говорит Талмуд. В Мишне написано так. Ивиулифанав, то есть мы просто можем путаться, у нас есть Риш Лакиш, есть второй оппонент. Они по-разному понимают, что написано в Мишне. Это как раз таки... Теперь говорит...
Ниже,
да. Так, секундочку, давайте посмотрим еще раз Мишну. Мишне написано так. Ивиу лифанав. Принеси перед ним, написано что. Но все прекрасно понимают, что это овощи. Продолжает дальше Мишна. Митабель бахазерет. Что имеется в виду? Кушает хазерет. То есть хазерет написано, что он его кушает. Несмотря на то, что овощи приносились, он кушает хазерет. После этого написано. Ивиу лифанав. Маца хазерет вехаросет. То есть и в начале, и в конце фиксируется, что он кушает хазерет. Только вопрос, он заключался в чем? Риш Лакиш, по-моему, понимал, что при Ивиу лифанав корзину с овощами, хочешь, бери себе хазерет, хочешь, возьми себе морковку, никого вообще не волнует, что есть, да? Захотел себе этот хазерет, ешь его в начале. Тем самым, получается, у меня свобода выбора, спокойно беру хазерет и ем. Говорит, если так, по тому мнению, которое говорит Мицвот, и нам срихот кавана, так я уже закончил выполнять, все, я на этом этапе уже все закончил. Отвечает на это мнение, Мишна говорит, нет, ситуация не идет речь, что перед тобой все лежит, что хочешь, то и выбирай, то и есть. Нет, понятное дело, лучше всего съесть овощи, потому что овощи решают все здесь проблемы. А зачем мне написали хазерет, это говорит о ситуации, когда у тебя нет овощей. То есть, он тоже выступает в овощи. Да, то есть, у меня нету передо мной овощей. Ну.
Для чего написали хазерет, да? Говорит он, что для того, чтобы это, если у тебя нет ничего...
Да, я вас понимаю.
Кроме хазерета, чтобы ты тоже...
Но я вас понимаю, это с точки зрения прочтения Мишны. Но это с точки зрения прочтения Мишны, вы можете так пояснить. Но я спрошу вас закон. Теперь забудем Мишну. Все, нету Мишны. Спрашиваю закон. Я сейчас съел, не подразумевая сначала марор. По этому мнению, мне нужно после этого еще раз съесть марор или нет? Почему?
Не важно.
А что значит как овощи? Это же мицвот и нам церехот кавана. Я съел. А я спрашиваю, почему мне это сказал мудрец? Я спрашиваю еще раз, для чего они эти мудрецы мне говорят?
Почему первый раз сказали?
Нет, вы секундочку. Секунду. У нас тут есть это, мы вокруг да около ходим. У нас есть, что написано, а после этого мы пытаемся понять, что написано. Написано у нас так. Да, так вопрос и вопрос задается. Еще раз, для чего есть второй раз, когда я вышел заповеди уже в первый раз? Что вы мне на это ответите? Чтобы я не боялся петь здесь в первый раз, что это ответить за объяснение такое. В Мишне вы можете мне так объяснить. А что за закон такой в Шулхан Арухе? В Шулхан Арухе я спрашиваю. Я съедаю первый раз этот марор, съел его, вышел из заповеди. Зачем мне второй раз? Что вы мне объясните, чтобы в дальнейшем я где-то там что-то не забывал, не путал? Такие заповеди у нас так не работают. Понимаете? Что это мне пришлось сообщить, чтобы я в следующий раз не боялся брать хазерет, как это так, как тут странный закон. Я уже съел, я уже сначала его взял. Значит, сначала я ничего не боялся здесь делать. Я взял этот хазерет, съел его. Здесь вот как бы это вот Если поэтому вы решили эту вчера проблему, как раз таки внесли что? То, что вы говорили. Я съел это в качестве овоща. Что значит в качестве овоща? В качестве овоща никого не волнует. И хоть в качестве, не знаю, десерта я съел это, да? Но мицвот инан црихот кавана. Сам по факту мороз съелся. Все, галочка поставлена. Вы в заповеди вышли. Только если мы здесь добавим, что в голове в этот момент у меня не было, что называется, состояние парвы, да, что я ни к чему не подразумевал такое нейтральное состояние, нет, включил отрицание в голове себе. А отрицание аннулирует действие. Тогда становится понятно с точки зрения порядка законов. Да. Тогда понятно, почему с точки зрения уже закона самого от меня требуется действительно сделать и, так сказать, и первое окно, а не второе, все, теперь все, я все понимаю, все четко. Теперь можете сказать другое, то, что сказал Намрош, что люплук, да, не разделили мудрецы между ситуациями, чтобы они не менялись и не путали людей. Да, есть такое понятие, есть такие вещи, это тоже можно слышать, да, это, что называется, такой часто приводимый ответ для всех ситуаций, да, но он не всегда очень понятный, когда это пользуется, когда не пользуется, о чем конкретно речь идет. Да, ну, тоже вариант сказать, но все равно как-то объяснить ситуацию. Давайте мы тогда перейдем на Месилат Йешарим. И мы с вами остановились на примере Машали, да, сказание, которое приводится Рамхалем, это, собственно, пасук, и он приравнивается к состоянию нашего мира этого. Что написано у нас, это приводится в Масахет Баба Басра, Баба Мицы, извиняюсь, если не ошибаюсь, пасук из Тейлима написано «Ветешет хошах вее лайла», да, если не ошибаюсь, «Тешах хошах», да, то есть наступит или спустится темнота и наступит ночь. Так трактует Талмута «Зе улама зе». Да, это, собственно, состояние этого мира. Шудуме лейлайла. Что этот мир у нас уподобен ночи. Вавен, пойми, кама нифла амаамар амитиазе. Насколько прекрасно это высказывание, истинное высказывание. Лемиши маамик ля винбо. Да, тот, кто, собственно, углубляется понять его. Да, ну, высказывание сказано, что этот мир похож на ночь, что имеется в виду. Так, поясняет Рамхаль. Кины, ахоших, алайла шны мины туйот, и в шарши и гром ли айна адам. Что человеку, да, тьма, она может привести человека к двум заблуждениям, к двум ошибкам. Первое. О ехасе это айн, ачелё ере машелефана в клаль. То есть, что можно, так сказать, ночь. Что может, собственно, как может помешать человеку, что тьма, она запеленит, и он не увидит вещь, которая, собственно, находится перед ним. Это первое. Первое, то, что может ночью ему, собственно, подать. Второе. Оше ит эо то адше ерелу амут килу адам, в адам килу амут. Либо же может привести к тому, что оно может его, собственно, привести к ошибке. Какой ошибке? Что человек перепутает между человеком и столбом и человеком. То есть, не то, что человек вообще ничего не видит. Нет, он видит. Так в этой ситуации проблема, что он не видит то, что ему кажется, что он видит. А, то есть, приведет к ошибочному вниманию, пониманию вещей. Он говорит, «Вэхэн ахамриют вагашмют уламазэ». То, что самое у нас, собственно, материальность, еще раз материальность, да, то есть, два синонима этого мира. То есть материальность этого мира, она уподобляется тьме, которая, собственно, и приводит к нас к двум родам ошибок, которых у нас, собственно, они на этом, наши ошибки на этом базируются. Венеу, хошиха лайла ли айна сехэн. То есть материальность, это, собственно, как тьма для, дословно перевести, как для глаза разума, да, то есть у нас есть разум, который нас ведет, и он видит, собственно, куда идти. Поэтому, на самом деле, обратите внимание, что в псуках мудрецы, да, они называются «эйн-эйда», то есть глазами народа. То есть мудрецы, поскольку смотрят на всю ситуацию с точки зрения разума Торы, как это правильно понимать, они являются, называются глазами, которые видят, куда, собственно, нужно идти и как нужно двигаться. Так у каждого человека есть этот разум, сехель, который является его глазами, который воспринимает ситуацию и, собственно, помогает ему двигаться в такой ситуации. Так хошах ему, собственно, создает его разуму как раз-таки две эти ошибки, приводит к этим двум ошибкам. Вугурэму штейту йод, аришуна, ино манех лойшиере амикшулот, шебедаркей улам, ванимцеим аптаим аухим лебетах, вануфлим вувдим блиши и геам пахат пхила. Первая ошибка, что Тита Тьма, она запеленит разум, не дает ему видеть какие-то преграды, которые перед ним, собственно, находятся. И окажется, говорит, что... Да, интересно, называет такого человека, который в таком состоянии, он называет его Пэти. Пэти, да, это такой, с одной стороны, такой простачок, да, но Пэти это тот, кто идет за Питуй, то есть это один и тот же корень. Питуй и Пэти это один и тот же корень. То есть Питуй это человек, который поддался соблазну, да. Соблазну, да, то есть это называется, да, Ишат, так сказать, мы сейчас учили, например, Парашат Мишпотим, у нас вам была параша, связанная с Мифате. Тот, кто соблазняет. То есть, что значит соблазняет? То есть, он, собственно, делает так, что, собственно, вторая женщина, да, в этой ситуации, она действует по согласно тому, что как он, собственно, ей, куда он ее, собственно, ведет. Да, то есть, она становится мифута. Так человек в этой ситуации из-за материальности этого мира, он становится такой пэти. Да. В Улхим Леветах идут, собственно, в полной уверенности, можно сказать так, да, в Нуфлим, в Увдим, да, падают и, собственно, пропадают. Меблиш и Гимам Пахатхила, да, и здесь в чем, собственно, парадокс ситуации, что даже заранее человек не понимает, чтобы, что перед ним опасность. Прежде чем, собственно, вообще ощутит опасность, и какой-то страх на него наступит, да, все мгновенно все заканчивается. В Ума Шамара Кату, в Дераха Шейма Фила, и то, что написано в псуке, что путь злодеев – это тьма. Воле я дубы майка шло, и не будут знать, о чем, собственно, обо что они споткнутся. Вумера арум раэ ра. То есть арум, здесь имеется в виду арум бедат, имеется в виду, типа, сознающий того, у кого есть разум, да, он видит зло. Ванистар, то есть видит зло и скрытые вещи. В Птаи мы еще раз видим, что человек, который, собственно, он такой пэти становится, да, простачок такой, вот, который легко соблазняется, да. Уптаим Авру Вененшу. Они, собственно, прошли и получили наказание. То есть они не увидели зло, которое стоит перед ними, и не увидели те вещи, которые были спрятаны. И от этого они, собственно, и получили наказание. Вумер ксиль митабер вапутех. То есть мы видим, что человек, у которого не хватает разума, здесь называется уже не Петя, у него нехватка разума, да, то есть почему? Потому что он не видит, и разум его не работает, да, в этой ситуации. Так что написано, что он укрепляется и идет, да, собственно, с такой с поднятой головой, да, в том месте, где не нужно идти с поднятой головой. Нужно следить внимательно, что творится под ногами. Килибам барила мкю кюлам. Венуфлим терем яду мямикшоль клаль. То есть сердце их не, собственно, четко понимает, и они уверены в себе, да, прежде чем, собственно, споткнуться, даже об этом не будут знать. Ватауташини. Это все первая ошибка, которая, собственно, у нас материальность этого мира нам преподает. Ватауташини. Вторая ошибка. Вукаше минаришон. Вторая ошибка, она еще более тяжелее, чем первая. Вуши матэтерия там. Это когда, собственно, человек, он ошибается в собственно, распознавании того, что он видит. Ачаруим араки илуа умамаштов. Ватов килу ра. То есть, что доводит до того, что человек видит зло, и ошибка приводит, что он думает, что это добро. Либо наоборот, из добра делает зло. У митохках митхаским, к чему, в чем проблема вся? Проблема не просто, что он неправильно зафиксировал вещи, да, Абсадр. Но и что? Это приводит к тому, что они усиляют свою митхаским, умахзиким, маасейм, араим. Это усиляет их поступки. То есть, если человек понимает, и думают, что он здесь делает мицву. Так все, здесь у него лишь шамай, он такой царик оказывается. Нужно выполнять рационы, когда жбру уходит, а каждый понимает это. Но он сейчас у него здесь авера в руках. Да? Он делает, собственно, аверу. Он думает, что делает сейчас правильные действия. А у него авера. Так он все более митхазек, как и всех мицвот, он пытается литхазек, и здесь митхазек. И нужно понимать, что здесь кухота тума ему еще больше хизук дают. Да, и он тогда вообще с полной уверенностью, что у него все отлично, и вообще, так сказать, праведник в этой ситуации. Кен дальше хасерам ем раята имет лир отара ашер нагипнеем элешениралем лимцо райот гдулот вниз юнот мухихот лисворотеем араот валидоутеем кузавот. И более того, он говорит, что более того, несмотря на то, что не хватает у них не только то, что у них не хватает в данный момент видения истины, чтобы увидеть это зло, которое находится перед ними. Более того, кажется им, и они находят доказательства, огромные доказательства, большие доказательства, и какие-то несионо, то есть какие-то доказательства, чтобы более сказать, жизненные какие-то доказательства, которые подтверждают их понимание, да, понимание, ошибочное понимание, и это на чем базируется? На том, что у них есть деутейма кузвод. То есть в конечном итоге, здесь интересно, Рамхаль говорит одну вещь интересную, что несмотря на то, что можно, в принципе, любую глупость в этом мире ее объяснить. Можно объяснить. И можно, так сказать, целые лекции по этому поводу выдать. Любую глупость можно ее объяснить. И пытаться ее везде подать в красивой форме. Но в конечном итоге она будет базироваться, это будет понять, что это, собственно, Деа Кузевит. То есть, что такое Деа Кузевит? То есть, это не прямое понимание вещей. Это не прямая мысль. А Кузев написано, что Нахаль Кузев, то есть Нахаль, который искривленный. Так это искривленное понимание вещей, искривленный разум. То есть человек все равно может объяснить и будет объяснить, и более того, он будет видеть доказательства и в Торе, и где вы хотите, только может увидеть доказательства. Да? Будет и находить для своего собственного поведения. И с этим вообще здесь невозможно что-то сделать. То есть человек, который не видит, его можно остановить и сказать, смотри, ты не видишь, возьми, зажги ему, собственно, свечку и посвети на то, что он не видит. Он тогда увидит то, что он не видит. Да? Можно его, так сказать, предупредить, по крайней мере, он может понять, что действительно я могу что-то не видеть. Но человек, который думает, что он выполняет заповедь, ему приходит говорить, что он говорит, что он выполняет здесь аверу, он почти и не услышит это. Это нужно действительно обладать сильным, так сказать, волей духа, чтобы принять и услышать такие тухохот. Взот и араак дула умипалатам виам или бешахас. И это большое очень зло, и, собственно, такие ошибки они приводят сразу в преисподнюю. Вумаша Мара Койсов, это же сообщает пасук, и приводится как раз таки пасук про еврейский народ, то, что их порицает пророк Ишая. Ашменел лев гамазе, воузнав акавед, в инав аша аша. То есть что? Говорит, что ожирнело сердце этого народа, уши его, собственно, стали тяжелыми, глаза его затуманились, и ничего не видит, и ничего не слышит. Выкользе мипны йотам тахат ахоших, выкупшим их эйма тахат амимшелет яцрам. И откуда все-таки все это проистекает? Потому что они находятся под покрытием тьмы. То есть тьма, это то, что мы сказали, это, собственно, это и есть, собственно, материальность этого мира. И она, собственно, порождает, что такие люди, они находятся под властью своего злого начала. Да, давайте мы здесь на сегодня остановимся. Всем всего нового и доброго. Всем гуд шабас. Безрат Ашем. Мы только начали эту сугью митцвот срихот кавана. Безрат Ашем. В следующей неделе мы точно еще будем ей заниматься. А может быть еще одну неделю посмотрим. Безрат Ашем. Набирайте сил. До встречи на следующей неделе. Всего самого наилучшего.